воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем чтение первого послания апостола Павла к Тимофею, своему ученику, соратнику и сподвижнику. В 5 стихе 1 главы, начиная с 5 стиха 1 главы, апостол Павел пишет следующее. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Законоучители – это христианские учителя, которые пытаются собрать вокруг себя учеников по образцу иудейских законоучителей, иудейских наставников. То есть это и в то же время по образцу языческих философов, каждый, который собирал вокруг себя группу людей и учил. То есть христианин, уверовавший во Христа, некоторое время поживший в церкви, но ощущающий вот эту амбицию, потребность учить, руководить других, он становится законоучителем. То есть сам, по мысли апостола Павла, сам, это не было тогда еще церковным послушанием, а человек сам берет на себя полномочия учить других людей. И учит он их, опять-таки, по замечанию апостола Павла, больше пустословию, чем в том смысле, в котором мы сейчас употребляем слово «законоучитель». То есть люди, не зная толком ни священного писания, ни священного предания, а сами не имеющие того опыта богообщения, который имел апостол Павел, выдавали за учение, за закон жизни некоторые сведения из того, что они слышали апостола Павла, кое-что из того, что они читали у философов, и таким образом приводили к большему смущению и недоумению в церкви, за что и упрекает их апостол Павел, что они являются причиной многих нестроений. Отчасти эта проблема актуальна в церкви и сейчас, поскольку книга стала очень доступной, отчасти благодаря тому, что в том смысле, что издается очень много, великое количество книг, самых разных, очень палитра издаваемых книг большая, то есть спектр огромен, от серьезных богословских до самых простых брошюрок, изъясняющих основы христианской жизни, основы христианской веры. С другой стороны, очень много разных иных религиозных учений, книги на эту тему тоже очень доступны. Очень много философских размышлений тоже это очень доступно. Ну а кроме того, благодаря интернет, какие-то выжимки, конспекты, статьи короткие, они человеку, который без рассуждения, без определенной школы христианского созерцания, аскетики, умной аскетики, он приступает к этому, он может начитаться очень много. И поскольку он как переполненный сосуд, он не может долго все это носить в себе, опять-таки в силу нехватки определенной христианской культуры, той же самой аскетики, воздержания, осторожности. И уж совсем в современное время трудно найти христианской церковной ответственности. И вот человек, переполняемый знаниями, полученными из разных источников, разобраться в которых он в силу вот определенного вот отсутствия школы не может, он начинает делиться этим с любым встретившимся человеком, с любым, кто хотел бы его слушать. А если он еще и становится там учителем где-нибудь на приходе воскресной школы или взрослой школы, очень часто бывает, что он вот говорит очень много, говорит, действительно человек очень много прочитавший, очень много знающий, но все это не системно, все это отчасти даже иногда нанесено вообще не христианскими источниками, нехристианским свидетельством. Все это вот некая мешанина, которая вываливается в души, на головы слушающих людей, приводя к смущению и соблазну, нестроениям, волнениям даже порой в церкви, чему свидетелями мы вот подчас становимся. Явление очень знакомое, очень обычное. Не случайно священноначале так заботится тем, чтобы и дать хорошую систему, полноценную систему богословского образования всем, кто приступает к педагогической деятельности внутри церкви, и заботиться о том, чтобы и книги, которые продаются в церковной лавке, они были, вот, так скажем, прошли через определенный контроль, через определенный ценз, проверить, насколько эти книги действительно отражают церковную точку зрения. Но интернет — свободное пространство, и там человек может взять все, что ему захочется взять. И нам-то важно, возвращаясь к тексту послания апостола Павла, отметить, что это, по-видимому, достаточно часто встречающаяся в церкви болезнь церковного роста. Когда вот этих богословских школ, богословских культурных образовательных центров, богословской культурной, образовательной, интеллектуальной традиции не сформировалось, естественно, появляется вот такое количество людей, желающих быть учителями, но по меткому замечанию апостола Павла, которые не знают, не разумеют того, о чем говорят, ни того, что утверждают. И вот это краткое замечание. Дальше он говорит, собственно, о законе. Очевидно, можно сделать вывод, что одним из, так сказать, мишеней для критики, для критического осмысления вот таких законоучителей стал закон, как он изложен в Священном Писании, как они могли об этом иметь представление, не столько, может быть, из книг Священного Писания, сколько из того, что они видели в иудейской традиции. И вот как бы в некотором образом в оправдании закона, то есть вот пытаясь сказать, что нельзя критиковать даже этот момент религиозной жизни иудеев, апостол Павел говорит следующее, тем не менее, вот не столько выступая апологетом закона, что и невозможно, сколько показывая, что когда они критикуют закон, они не понимают, о чем они говорят, просто не понимают. Не то, что он становится апологетом закона, он просто пытается этим показать, что они просто не знают предмета, о котором рассуждают, как это тоже часто бывает и в нашей современной жизни. И вот апостол Павел говорит о том, что закон добр, и он добр, потому что он дан Богом. Раз нечто дано Богом, это, естественно, есть благо. И закон добр и благ, и ругать, хулить, поносить его нельзя, потому что он есть дарование Божие. И уже в силу этого является благим. Но он дан этот закон не праведникам, а грешникам. Он дан грешникам для того, чтобы понимать, что есть грех, чтобы чувствовать над себе дамоклов меч закона, чтобы бояться возмездия, чтобы из страха этого возмездия взыскать освобождение от того, чем угрожает его закон, взыскать примирение с Богом, встать на путь покаяния. Закон важен и нужен, потому что он грешнику, и вот грешащим теми грехами, которые здесь апостол Павел перечислен, он относится очень сурово, очень строго, но так и нужно человеку, чтобы он не вдруг в одно прекрасное время не подумал, что тот грех, то беззаконие, в котором он живет, есть нормальное положение вещей. Законы указывают человеку на то, что беззаконное состояние, неправедное, нечестивое состояние, есть состояние нехорошее, недолжное и наказуемое. И в этом плане закон благ. Ну вот можно сказать так, есть, скажем, уголовный кодекс в любой стране, в Российской Федерации, скажем, и этот уголовный кодекс тоже есть, хотя не весь закон, но есть закон, часть, элемент закона, и в принципе люди живут и не знают, по преимуществу большая часть людей, живущих в России, не знают, о чем говорит уголовный кодекс. Он не нужен ей, потому что она никаким образом не соприкасается с действиями уголовного кодекса. Но люди, которые попадают в определенную среду и совершают правонарушение или преступление, они начинают изучать, знать этот закон. И очень многим знание этого закона порой дает возможность рано или поздно, скорее позже, чем раньше, попытаться что-то изменить в своей жизни. Человек, попадающий в систему, под которой действует уголовный кодекс, начинает знать этот уголовный кодекс, заниматься им, и это им важно. А человек, который никак живет обычной жизнью обывателя, он не знает, о чем этот закон, но не для него написан на самом деле. Вот так же и закон, по которому жили иудеи. Он сам по себе добр, но написан он для грешных людей.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
А праведнику совершенно другой. Для него закон не писан. Потому что праведник, как сказано, верой жив будет. Праведник живет верой, праведник живет Богом, праведник вступает в совершенно особые отношения с Богом, и эти отношения с Богом и являются для него законом. Они определяют его жизнь, как это мы видим на примере, скажем, Авраама или Иакова, или, что может быть особенно ярко, в жизни Давида. Именно живые отношения с Богом, личные отношения с Богом, вера его, с которой он вверяет всего себя с Богом, в руки Богу, она избавляет его из-под действия закона. Поэтому даже нарушая закон, к нему совершенно иначе относится, как к нарушителю закона, когда он нарушает закон. Потому что он не беззаконник даже тогда, когда нарушает закон. Потому что даже нарушая закон, он воспринимает собственное нарушение не как беззаконник, которому напомнили о преступлении, а как человек, который рискует потерять доверие Бога. Он иными категориями мерит свою жизнь, и когда, например, 50-й псалом, как плод осознания своего греха, главным воплем этого псалма является не то, что Бог его не наказывал, а главным ощущением, которое испытывает Давид перед лицом Бога, является крик души о том, что Бог его не оставлял. Даже если накажет, лишь бы только не оставлял. То есть это совершенно иной уровень отношений. Не закон преступления наказания, а вера в Бога и страх эту веру, это доверие Бога и отношение веры, доверия потерять и разрушить. И к этой, такой, таким отношениям с Богом, которые на языке и Ветхого Завета, и на языке апостола Павла по преимуществу и считаются праведными отношениями, потому что именно верующий человек и считается праведным человеком. По мысли апостола Павла, так вот такой правде человек может быть возведен любой. И неважно, в каком состоянии он пребывает. То есть не его отношение к закону как-то определяет его жизнь. Человек живет, любой человек живет под властью, под, скажем так, дамоклым мечом закона. Но стоит ему уверовать в Бога, поверить Богу, взыскать его как источника своей жизни, не как законодателя, не как судью, а как существо, от которого зависит его жизнь, и положить его бережно, свою душу положить в руки этого Бога, которым, о котором он узнал, осознал, что на самом деле хозяин его жизни, милостивый, человеколюбивый Бог. И вот стоит только человеку это делать, и он переходит из одного состояния в другое. Он был беззаконником и был под действием закона, но уверовал в Бога, уверовал и принял его как источника любви, милости, света, источника своей жизни и всякого блага, и его отношения сразу изменились. Он не может сразу весь измениться, и тем не менее он стал другим. Вот на эту тему и дальше очень ярко свидетельствует апостол Павел, что человек любой, совершенный, из любого состояния, из любой низости, человек может быть возведен к нормальным, праведным отношением с Богом, может стать праведником, потому что, не потому что он стал безгрешным, а потому что он уверовал в Бога. И отныне жизнь свою определяет по закону веры. И поэтому условием для восхождения к иным отношениям с Богом является вера человека и милость Бога. Точнее, наверное, правильнее сказать было поменять их местами. Милость Бога и вера человека. Но это условно, потому что человек не рефлексирует, уверовавший в Бога, не рефлексирует на эту тему. Он знает, что он поверил потому, что Бог явил ему милость. Но и милость является потому, что человек горит желанием, жаждой этой веры в Бога. Иначе он просто эту милость не заметит даже по отношению к себе. И как пример такого воздвижения, такого вознесения от грешного бытия, от греховного и подзаконного и беззаконного бытия к праведным и правильным отношениям с Богом, апостол Павел выставляет себя. Он первый прошел этим путем. Он в пример приводит себя. Мы вслед за Павлом можем привести таких примеров очень много. В Евангелии это и Матфей, бывший мытарем, и благоразумный разбойник. Мы знаем, что о подвиге покаяния преподобной Марии Египетской, о покаянии девушки по имени Евдокия, которая была блудницей, а практически в одночасье стала святой подвижницей, а в конце концов и мученицей за Христа. И много таких, и много, великое множество таких людей в истории церкви, начиная со времен того же самого Павла, и, может быть, особенно ярко в 20 веке вот это снова повторилось. И вот это было вот такое свидетельство Павла, такое представление о отношениях с Богом, оно шокировало и тех, кого он здесь называет законоучителями, своими современниками, шокирует это и современного христианина-обывателя. Невозможно, никак человек не может представить, и по-прежнему это является предметом пререкания и смущения, как это возможно? Человек вчера был грешником, а сегодня становится праведным. Это невозможно. Это немыслимо, и немыслимо это потому, что на самом деле человек, смущающийся этим, мерит всех рамками своего отношения к закону. Он мерит всех рамками закона. Он сам считает себя праведным, потому что он исполнил вот это, и это, и это, и вот это тоже он исполнил. А вот этого, и этого, и этого он не нарушал. А видимый им человек и того не исполнил, и это все нарушил. Стало быть, он грешник, он беззаконный, он не может быть прощен Богом. В этом ему кажется некая несправедливость. Как же я вот тружусь, а человек пришел, как бы покаялся и стал другом. Не бывает так, думает себе человек. Нечестно, несправедливо. И не слышится нами все притчи, которые говорит Христос, начиная притчи о мытаре и фарисее, притчи о блудном сыне, точнее, в той его части, где старший брат не захотел принять младшего брата и не мог с этим смириться, как это может быть принят младший брат. И многие другие притчи, вот, касающиеся этого, вот этой самой ситуации. Наркоман, находящийся на последней стадии, почти на грани смерти, взывает всем сердцем к Богу: «Исцели и помилуй». Мы говорим, ему трудно придется. Не знаю. Я видел людей, которые в одночасье, после вот такой своей молитвы, ночной, такого призыва к Богу, больше никогда в жизни, не то что не возвращались к наркотикам, они никогда не чувствовали позыва к тому, чтобы этим вернуться. Или известная всему городу, скажем, девушка легкого поведения, вдруг переступающая порог храма и начинающая плакать и рыдать, и оставляющая все свое ремесло, и через полгода стоящая на клирус, никто не может поверить в ее исцеление и исправление. И все мудро замечают: да, вот пройдет время, и все вернется на круги своя. Мы не верим до конца, что человек может так переродиться. Мы, живущие мерками закона и понимающие, что мы его не нарушили, но, по крайней мере, не так, как этот мытарь, этот грешник, эта грешница, и не можем поверить, что возможно мгновенное преображение человека. Нам кажется, что это невозможно. Нет, мы читали, что так было с апостолом Павлом. Мы читали, что так было с Марией Египетской. Мы читали про Никиту Переяславского, мытаря, кстати, тоже. И про многих других. Мы знаем, что это когда-то было. Но поверить, что это происходит с нашими современниками, с тех, кого я лично знаю, с соседкой по площадке, или с моим товарищем по школе, да не может такого быть, да никогда, да он же в принципе не может уверовать. Это просто иллюзия. Походит, помучается и перестанет. Мы не верим в возможности человеческой веры. Мы не верим в неограниченные возможности божественной любви. Нам кажется, что раньше это все было, но только потому, что мы не были этому свидетелями. Живыми во времена Марии Египетской мы бы не поверили, что она могла так обратиться. Или во времена Никиты Переяславского. Потому что эта проблема не в возможностях обращения человека, а в том, что человек живет, меря и свою жизнь, и, разумеется, жизнь всех других людей, рамками закона. Он подзаконный человек. А если он мерит себя законом, то про таких и говорит апостол Павел, мы читали это в послании к римлянам, в послании к коринфянам, что человек, мерующий себя законом, обречен, потому что проклят всяк, который не исполняет всего, что написано в книге закон. Нет человека, который жив будет и не согрешит. Любой человек согрешает хотя бы тем, что осуждает другого человека. Любой согрешает, если он не любит ближнего своего, если он не любит врагов своих. Это уже грех. И поэтому человек, меряющий себя количеством произнесенных молитв или того, что он не сделал в этой жизни, в каких грехах он не побывал, он, может быть, успокаивает себя, но в отношении праведности это не имеет. Он просто не настолько грешен, сколько другие. Но он неправедный человек. Потому что праведником на языке Священного Писания называется только человек, живущий верой, который верит Богу и понимает, что его жизнь зависит от Бога. И прощение его грехов дарует Бог не потому, что он принес за них должное покаяние, а потому, что он человеколюбец, потому что он милует, потому что он жалеет. И, собственно, он-то и дает возможность принести мне достойный плод покаяния и указывает пути к этому покаянию и приемлет это покаяние, потому что хочет его принять. И человек, живущий верой, знает, как легко поднимается силой Божьей человек из бездны греха, никогда не сможет удивиться или изумиться, или уж тем более суть человека, который видит, как другой тоже из бездны падения восстал к общению с Богом. И вот как образец этому и основание этому апостол Павел показывает, указывает на себя.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.